Кузбасс ФМ. Кто ходит в гости по утрам?
Ходит в гости по утрам, вопрошаем мы. Сами же отвечаем, что сегодня к нам в гости пришла Ирина Силантьева, врач-гематолог. А все почему? Потому что у нас сегодня международный день гемофилии. Ирин, доброе утро.
Доброе утро.
Первый мой вопрос для вас, да, как для специалиста. Расскажите, пожалуйста, вот когда говорят Всемирный день гемофилии, что такое гемофилия в принципе? И с чем ее едят, что называется?
Гемофилия – это наследственное заболевание. Болеют им мальчики, ген передает женщина. То есть это заболевание передается рецессивным путем, если говорить медицинскими терминами. Но сцеплен оно с X-хромосомой, поэтому женщина передает свой ген девочкам, и девочки являются носителями, а мальчики, естественно, болеют. Это заболевание крови, связано с тем, что эта кровь не сворачивается при травмах, порезах или каких-то более крупных, ну, операциях, допустим, или вмешательствах.
Ну, вообще, насколько я знаю, самые известные пациенты, да, были королева Виктория и семья Романовых.
Да, совершенно верно.
Вот именно так, да?
Именно она является переносчиком, так скажем, этого гена.
Являлась,
да, переносчиком этого гена. И, естественно, все это дошло до нашей страны, и царевич болел гемофилией.
Значит ли, что ваши пациенты какое-то имеют отношение к царской
крови? Я думаю, что нет, поскольку не только наследственный факт сейчас имеет место, но и спонтанные мутации. Поэтому есть семьи, в которых нет родственников, страдающих данным заболеванием, но ребенок приходит с клиникой этой болезни. Естественно, это спонтанная мутация.
Угу. То есть, если мы заговорили о детях, то с какого возраста вы можете уже определить?
Можем с самого рождения. То есть, ребенок рождается, и, естественно, в родах он может травмироваться, и в первые сутки жизни могут развиться такие осложнения, как кефалогематомы. То есть, это гематомы на голове. Проще, чтобы всем было понятно. Естественно, доктора, работающие с пациентами, с такими, они могут заподозрить это заболевание и очень быстро его документировать в настоящее время.
Только ли наследственное или не наследственное это заболевание?
Ну, основная теория, конечно, это наследственное заболевание, а уже вторым, как бы, пунктом это спонтанная мутация. Но, естественно, во всех книгах, во всех википедиях, которые могут прочесть наши слушатели, это, естественно, наследственное заболевание. Передается рецессивным путем, сцеплено с X-хромосомом.
Три типа гемофилии, да, различают?
Бывают гемофилии А, Б и С. Все зависит от того, какой фактор не достает в крови человека. Гемофилия А 8, гемофилия Б 9, гемофилия С 11 фактор.
Ну, это как бы так, что называется, для общего развития, да? Ну, в связи с тем, что гемофилия, получается, болезнь такая, скажем, на генном уровне, да? То есть профилактика невозможна?
Профилактика возможна в современных условиях. Это введение фактора, недостающего в организме. Эта профилактика разработана, в нашей стране она также используется. Есть первичная профилактика, есть вторичная профилактика. Первичная, когда мы понимаем, что у нашего пациента есть данный диагноз, и мы не ждем, когда он начинает кровить. Мы начинаем профилактировать, то есть мы начинаем вводить фактор в определенной дозировке 3 раза в неделю. Вторичная, когда он уже когда-то кровил, возникали какие-то кровотечения, либо гемартрозы, и тогда мы начинаем профилактировать, уже зная, что здесь это нужно делать, то есть есть факт кровотечения.
Значит ли это, что каждый человек должен заниматься профилактикой гемофилии?
Вы имеете в виду больного пациента?
Нет, вот просто как обыватель.
Нет, как обыватель, то есть это чисто специфика, да, если больной имеет данный диагноз, следовательно, он должен заниматься профилактикой. Угу. Если человек абсолютно здоров и данного диагноза не имеет,
то
ничего его не обязывает.
Ничего страшного.
То есть у него в крови достаточное количество фактора, и он кровить не будет, его фактор справится с кровотечением.
Все понятно. Российская гематология на каком уровне? Отношению с коллегами, с окружающим нас миром, как я говорю.
Мы не на последнем месте и не на ведущем, но в последнее время гематология скакнула далеко вперед. Появились очень много научных изысканий, новых методик и влечений в диагностике заболеваний, много новых препаратов, которые позволяют нашим пациентам долго и счастливо жить и не погибать уходить от осложнений и вообще от самого заболевания, когда ему ставят данный диагноз. Mm-hmm.
Но, насколько я понимаю, гематологи, специалисты, да, гематологи, они занимаются не только гемофилией, да? Есть еще какие-то там проблемы с кровью, в том числе и приобретенные, да, не на...
Совершенно верно.
Да? А вот... Вот об этом поподробнее. Что, ну, какие врач... проблемы? Меня, я скажу сразу, меня интересует вопрос как обывателя. Стоит ли мне задумываться о здоровье крови и что, собственно говоря, для этого надо делать?
Для этого нужно просто прийти в поликлинику и сдать общий анализ крови. Больше ничего. Угу. Это элементарно и, в принципе, возможно на сегодняшний день. Естественно, врач-гематолог занимается не только гемофилией. Патологии крови очень много. Но самые элементарные, простые, с которыми встречаются как раз обыватели, это железодефицитная анемия. Ну, не только железодефицитная, то есть дефицитные анемии. И, естественно, документировать это можно обычным банальным анализом крови. Все остальные... заболевания, связанные с патологией крови, они имеют определенную клинику, определенные жалобы пациент предъявляет. Естественно, каждый второй и каждый первый не будет ходить и конкретно какой-то анализ сдавать.
То есть если ты себя чувствуешь, да, если ты себя чувствуешь нормально, в принципе, тебя ничего не беспокоит.
Развод, сдайте общий анализ крови.
Развод,
и
да?
Все прекрасно будет, да.
Угу. И грамотный специалист, я имею в виду терапевта, он в состоянии различить.
Да, совершенно верно. Есть у вас проблемы, либо нет.
Но если мы говорим, например, об отсутствии необходимого количества железа в крови, mm-hmm. что необходимо для свертываемости, мы это прекрасно понимаем, тогда нужно есть больше яблок?
Нет, это заблуждение. Многие mm-hmm. считают, что нужно есть яблоки, и железо у вас сразу появится и повысится в организме. Наоборот, именно в этих фруктах наименьшее количество железа содержится, как ни странно. Mm-hmm. Если у вас есть дефицитное состояние, то только препараты железа смогут его скорректировать. А так, обычное, нормальное, здоровое питание с использованием как раз не фруктов, а больше овощей в сочетании с фруктами. Ой, больше мяса в сочетании с овощами и с фруктами. Вот так.
Mm-hmm. Ну, а вообще, если мы говорим про кровь, насколько... вообще можно себя запустить, если, например, не употреблять те или иные продукты? Или это не столь важно?
Нет, это важно, конечно, но я не могу сказать, что можно запустить. Да, есть не только элементарные факторы, приводящие к дефициту железа, есть масса других причин, когда железо не всасывается, они просто не поступают в нужных количествах из пищи. И здесь все решит опять-таки клиника, царица, как говорят у нас во врачебной среде. Да? Если у пациента нет жалоб, естественно, он никогда к врачу не придет. Если появляются жалобы на слабость, бледность, повышенную утомляемость, хотя вы сейчас спросите, мы все имеем эти жалобы, но не все имеют, допустим, какие-то гемодинамические нарушения, да, тахикардию или такую усталость, когда человек не может встать, тогда можно заподозрить, ну, не только о болезни крови, да, но и о любом другом заболевании, но, тем не менее, общий анализ крови является самым первым в диагностике любого заболевания. Но вегетарианство никто не отменял, многие вегетарианцы не страдают какими-то, да, дефицитными состояниями, то есть они привыкли есть именно так, но... принимают еще какие-то поливитамины, да, в сочетании с микроэлементами и дефицитными состояниями не всегда страдают. Хотя это не есть хорошо, вегетарианство.
То есть, на ваш взгляд, лучше...
Ну, человек должен есть мясо, угу. чтобы быть здоровым.
Но, тем не менее, вот то самое вегетарианство, оно не, сильно не влияет на кровь?
Оно влияет, потому что вы не получаете нужного количества микроэлементов, которые есть в мясных продуктах, да? Но вегетарианцы, наверное, как-то приспособились пить химический препарат, я так полагаю, uh-huh. чтобы uh-huh. не страдать дефицитными состояниями.
Ну, чтобы восполнять то
да,
самое.
Да, восполнять uh-huh. дефицит.
А скажите, пожалуйста, вот в советские времена, а я их еще помню немножко, самым лучшим лекарством для крови считался гематоген. Правда это или нет, и стоит ли употреблять гематоген, и как много? Потому что вы же знаете, что у нас либо пусто, либо густо, да?
Ну, гематоген, конечно, не восполняет дефицита железа, но если вы хотите себя порадовать просто сладким продуктом, ну, ради бога, можете попробовать и покушать.
Ну, подождите, то есть получается, что тот же самый гематоген, он абсолютно бесполезен, или он все-таки какую-то пользу несет в себе?
Ну, минимальную пользу, так скажем, несет, но не лечебную, опять-таки, не лечебную.
А профилактическую?
Пользу. Профилактическую тоже, думаю, вряд ли. Это просто продукт сладкий с небольшим содержанием железа с очень-очень небольшим.
Прекрасный вкусный бонус, потому что да. Я помню, это когда ты болеешь, да.
Тебе обязательно покупают гематоген.
Чтобы тебе все не казалось таким уж печальным. Ну а если мы говорим про кровь, есть такое мнение, что именно из-за того, что кровь наша циркулирует, со временем накапливает в себе много чего негативного, потому что и питаемся как-то неправильно, и дышим непонятно чем. И в итоге кровь стареет, и, соответственно, с кровью стареем и мы. А так ли это?
Ну, во-первых, кровь обновляется каждый божий день, каждую секунду. Если вы возьмете анализ крови утром, в обед и вечером, вы увидите совершенно другие показатели. И да, стареет организм, стареет кровь, стареет, может быть, и процент выработки определенных количеств клеток крови. Но это нормальный физиологический процесс, абсолютно нормальный.
А вот эта история с обновлением, когда мы знаем, что некоторые звезды гибнут, к сожалению, из-за этих вот процедур.
Ну, во-первых, в нашем организме мы настолько хорошо сформировались, так скажем, природа все продумала, что у нас есть и свои обновляющие системы, очищающие системы, а все плазмозамещающие и плазмоферезы, они были созданы немножко для других заболеваний, для другого, ну, по-другому их нужно ими пользоваться. Для этого есть строгие показания для проведения этих процедур.
Но никак не косметические.
Никак не косметические. В обывательской жизни ими пользоваться, я думаю, что не стоит. Для этого должны быть строгие медицинские показания.
Ну и получается, что если человек себя, в принципе, чувствует нормальные показания, нет ни к чему, то есть делать переливание крови...
Нет, не нужно. Переливание крови — это строгое медицинское показание. Всем подряд делать его нельзя.
А если мы говорим еще о донорстве, все-таки у нас получается Кузбасс на самом деле на одних из лидирующих позиций, потому что у нас очень много ответственных граждан, которые действительно понимают, что это важно. Какие показания, показатели должны быть у человека, чтобы он стал донором?
Человек, который решается на донорство, он проходит тщательный медицинский осмотр с исследованием анализа крови, с исследованием крови на вирусную нагрузку, это гепатиты В, С, это ВИЧ, это сифилис и так далее. Ну, естественно, смотрится его так называемая анамнез, то есть история тех заболеваний, которые он перенес до того момента, как захотел стать донором.
То есть это очень важно?
Это очень важно, потому что не каждый человек может сдать кровь, поскольку имеет ряд противопоказаний.
Даже если уже вылечился?
Даже если вылечился. То есть для этого человек и проходит медицинский осмотр, сдает анализ крови перед каждой донацией. И если он здоров и имеет, так скажем, показания для донации, он будет сдавать кровь. Если у него есть противопоказания по состоянию здоровья, по гематологическим показателям, то есть по анализам крови, что-то, ну, тот же низкий гемоглобин является противопоказанием для сдачи крови. То есть практически здоровые люди могут являться донорами.
Ну, это если мы говорим о донорстве, там, конечно же, есть еще некое разделение на те самые группы крови,
совершенно
которые присутствуют
верно.
У нас.
Ну, в любом случае, кровь забирается независимо от того, какую группу крови имеет человек, желающий сдать эту кровь. А уже реципиент, то есть тому, кому будет перелита кровь, уже идет четкое сопоставление группы крови, резус-фактор, еще масса других нюансов, которые в медицине обязательно учитываются при переливании.
Есть такое интересное мнение по поводу как раз группы крови. Вот хотелось бы еще спросить, что группа крови является неким показателем для той же самой диеты, которую ты себе выбираешь, да, модель некой, некой пищевой, да, некого пищевого поведения, да.
Ну,
и опять-таки
такое.
На характер, говорят, тоже как-то отражается, на характере твоем группа крови. Так ли это? Хотелось бы спросить у гематолога.
Я не могу сказать, так ли это, но такие научные изыскания есть, книги написаны, наверное, так. Хотя, работая с людьми, наверное, все зависит от человека, а не от того, какую группу крови он несет. Ну, естественно, пищевых пристрастий, которые формируются независимо от группы крови, от пищевого поведения в семье.
А вот сейчас как-то уже можно побороть вот эту несовместимость по крови родителей? Потому что я знаю,
при
что есть какие-то проблемы.
Детей.
Да, проблемы какие-то есть, и некоторые пары не могут завести детей, потому что у них, например, ну, разный резус-фактор крови.
Если резус-фактор, то женщина готовится к беременности. Если у нее есть резус-конфликт, да, и были уже неудачные попытки забеременеть, то есть медицина шагнула вперед, подготовиться к этому можно. Но риски, естественно, велики. Рождение детей с резус-конфликтами или с конфликтами по группе крови.
Ну а вообще вот развитие гематологии как науки в России, в Кузбассе, насколько мы широко шагнули или мы пока стоим на месте, ждем чего-то?
Ну, дело только, не только в Кузбассе, да, потому что вообще любая наука, она не касается определенного региона, она касается всей страны. Я думаю, что мы шагнули вперед и достаточно хорошо шагнули. Открываются новые гематологические центры. Вот, допустим, мы работаем напрямую с центром Дмитрия Рогачева в городе Москве. Естественно, там наука очень широко вперед шагнула, поскольку это центр федеральный, он имеет больше возможностей, да, и финансовых возможностей, и научных возможностей. И там все очень на современном уровне построено. И я думаю, что и уверена, что ничем не отличается от западных клиник.
А вот та самая история еще с одной проблемой, связанной с кровью, лейкоз. Да? Раньше лейкоз, я насколько понимаю, это был прям приговор. Прям, то есть не было никакой возможности вылечить человека. Сейчас, насколько я знаю, уже ситуация изменилась.
Ну, гемофилия тоже в свое время была приговор. Продолжительность жизни таких пациентов была всего лишь 30 лет. Лейкоз в настоящее время, как и гемофилия, приговором не является. Все зависит от того, какой вариант лейкоза у пациента, как рано был выставлен диагноз и как рано была начата терапия. Но большая часть детских лейкозов хорошо поддается терапии.
То есть здесь все, здесь важно, как всегда...
Всегда время,
вовремя,
и вовремя
выиграть
вовремя
время.
Обратить, да.
Хорошо, спасибо большое. Пора уже нам как-то резюмировать нашу беседу. Мне хотелось бы услышать пару-тройку советов от врача-гематолога, от специалиста, как нам, простым обывателям, вести
сохранить
себя.
Сохранить здоровье,
да,
крови.
Вот.
Знаете, наверное, это коснется не только гематологов, это вообще касается любой профессии, любой специализации медицинской. Это здоровый образ жизни, это физические нагрузки, правильное питание. Это...
Для... Правильное питание, но не вегетарианство.
Но не вегетарианство. Мы должны есть мясо. А для наших гемофиликов существует 6 правил, которые они знают, которые мы рассказываем на школе гемофилии. Она с 2010 года открыта на базе областной больницы. Собираются там и дети, и родители. Они слушают лекции по данной патологии. Они учатся ставить внутривенные инъекции. И их учат жить с этим диагнозом. С любым диагнозом можно жить. Главное правильно подойти к лечению, к профилактике осложнений. И все будет прекрасно.
А что это за 6 правил, о которых вы говорите?
6 правил – это сдать анализ крови, это сдать коагулограмму раз в год, то есть это показатели, которые определяют свертывающую систему крови, это контролировать уровень ингибитора, то есть это одно из самых частых и грозных осложнений при данном заболевании, заниматься спортом, как ни странно, потому что здоровые мышцы, здоровые суставы, профилактировать гемартрозы и вообще любой вид кровотечений. Ходить к стоматологу 2 раза в год обязательно. Эти дети должны иметь здоровую полость рта, чтобы у них не было проблем. И, естественно, вводить фактор при наличии травмы. Если он сомневается, была ли травма и будет ли у него кровотечение, все равно фактор ввести.
Большое спасибо.
Пожалуйста.
Ирина Валерьевна, большое спасибо, что пришли к нам в гости. Это был врач-гематолог Силантьева Ирина Валерьевна у нас в эфире. Мы сегодня в день, Всемирный день гемофилии, говорили о крови, о том, как сохранить свое здоровье, о тех рисках, которые, к сожалению, существуют в нашем мире, потому что все мы не вечны. Большое спасибо.
Вам спасибо. Всем здоровья.
Кто ходит в гости по утрам?